такие есть. Но я буду стараться, друзья, чтобы меньше повторяться. Но тем не менее, какие-то мысли для кого-то знакомые будут. Значит, это для вас будет повторение. И еще хочу сказать такую деталь, что иногда эту тему некоторые люди воспринимают не очень серьезно. Эта тема обычно нравится, потому что она простая, она интересная обычно бывает. Вот. Но к ней отношение больше бывает на уровне интереса, чем как пособие для решения личных вопросов. Поэтому лучше нам относиться, что нам Бог будет говорить сегодня вот через эти рассуждения. Прочитаю один текст Священного Писания, последний стих первой главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Братья и сестры, короткая вступительная мысль. Я еще одну оговорку сделаю. Учитывая, что время у нас не так много, потому что вечером еще собрание будет, я, конечно, буду стараться сжато говорить. Хотя, может быть, совсем сжато, оно не получится, но я буду стараться. Друзья, короткая вступительная мысль. Все, что Бог создал, и вот хорошо весьма. Иногда этот текст относят к сотворению человека только. Иногда его относят к сотворению женщины только. Как последнее, что Бог сотворил, друзья, это была женщина. В том смысле, что сначала, когда Бог творил, Писание говорит, и видел Бог, что это хорошо. А здесь мы прочитаем, увидел Бог, и вот хорошо весьма. Я не понимаю, что Бог хорошо весьма сотворил только человека, но животных и растения сотворил просто хорошо. Но здесь написано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть Бог хорошо весьма создал и свет. Бог хорошо весьма создал луну, солнце, звезды, растительный и животный мир. Бог хорошо весьма создал человека. Бог создал семью. И Бог семью создал хорошо весьма. Я в какой-то книге читал, что идеальная супружеская пара это была Адам и Ева. Ну, в смысле гармонии. Потому что у Бога все гармонично, друзья. Я имею в виду окружающий мир посмотреть, если под микроскоп посмотреть строение клетки, изучить строение человеческого тела, строение Вселенной, у Бога везде гармония. Гармония нарушается, когда вторгается человек. Экология нарушается и прочее. Друзья, Бог создал Адама и Еву, первую семью. В смысле гармонии у них было все идеально. Все было хорошо весьма. До определенного времени. Друзья, верите ли вы, что меня и вас создал тоже Бог? Думаю, да. Значит, нас Бог тоже создал хорошо весьма, если мы верим, что Он нас создал. Потому что Бог плохо ничего не делает. И мою семью тоже Бог создал. Обычно, когда происходит бракосочетание, я иногда спрашиваю, верите ли вы, что вас Бог соединяет? Они говорят, да, верим. Они убедительно перед всеми свидетельствуют, что это воля Божья была, что Бог так сказал. Они молятся, благодарю Тебя, Господи, что Ты мне ее навстречу послал. Она тоже, благодарю Тебя, что Ты так сделал. То есть все сделал Бог, судя по молитвам и по ответам новобрачных. Друзья, если этот брак создал Бог, то у них должна жизнь быть хорошо весьма. Почему же не всегда получается хорошо весьма? Я скажу, друзья, не всегда хорошо весьма получается в практической жизни. По некоторым причинам. Во-первых, неправильный подход к браку. Не всегда этот вопрос решает Бог. Бывает, этот вопрос решает просто сам человек, и Бог тут ни при чем. А потом трудная жизнь. Море слез, переживаний, скорбей. А потом они друг друга укоряют. Благодари, что я за тебя замуж пошла. Вот в таком примерно. Скажи спасибо, что я за тебя замуж пошла. Вот. А потом бывает и каются, и друг другу признаются, что не было воли Божией, ну и прочее. Братья и сестры, конечно, когда в семье бывают трудности, не всегда это связано с неправильным подходом к решению брака. семейные трудности часто связаны с неправильными взаимоотношениями уже в браке. И с неправильным отношением к Богу, и неправильное положение Бога в семье. И, на мой взгляд, чаще так бывает. То есть реже трудности в семейной жизни бывают по причине неправильного подхода к браку, чем по причине неправильных отношений. Друзья, итак, все-таки у нас сегодня подход к вопросу брака. Мы не будем изучать отношения мужа к жене и жене к мужу, а будем сегодня говорить о подходе к вопросу к брачному. Какие трудности в этой сфере бывают и почему эти трудности бывают? Недостаток бесед на тему о браке. Обычно о браке бесед происходит, меньше проходит, чем, скажем, о наших взаимоотношениях с Богом. Или, друзья, бывает неправильное понимание вопросов брачных, неправильное понимание вопросов чистоты и целомудрия. Сегодня очень много плохой литературы, так называемой христианской, в которых часто даются нехорошие советы по вопросам супружеских взаимоотношений и даже по вопросам к подходу к решению брачному вопросу и даже в отношении взаимоотношений между юношами и девушками. Сегодня присутствует такой свободный, либеральный взгляд в отношении взаимоотношений до брачных. И отсюда бывают трудности уже в вопросе брака. Братья и сестры, первое, на что хочу обратить внимание, это назначение брака. Назначение брака в свете Священного Писания. То есть, почему я решаюсь вступать в брак? Что меня к этому подталкивает? На странице Священного Писания я вижу три причины для вступления в брак. Последовательности я буду придерживаться в смысле значимости этих причин в нашей жизни. Первая причина для вступления в брак, понимаю, что это труд. Труд для Бога. Где я вижу это? В Библии. Бог сказал: нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Бог не сказал: сотворим человеку жену, но Бог сказал: сотворим человеку помощника. Это предложение говорит о том, что Бог имел в виду, что Адам и Ева будут трудиться. Адам должен был трудиться уже до грехопадения, потому что когда Адам находился в Эдемском саду, у него была задача возделывать Эдемский сад и охранять его. И поэтому ему нужна была помощница. В книге Екклесиаст написано так: двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Дальше будет написано: потому что один упадет, другой поднимет своего товарища. Потом будет написано, что лежать вдвоем лучше, потому что им тепло, одному согреться трудно и прочее. Но на первом месте написано: у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вторая причина для вступления в брак, друзья, это рождение детей. Обратите внимание, когда Бог сотворил Еву, подвел ее к человеку, написано: и благословил их Бог и сказал. И первое, что сказал Бог человеку, когда благословлял: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. То есть, друзья, я вижу, что Бог создал семью для того, чтобы размножались люди, чтобы на планете были дети, была молодежь, чтобы были люди, были церкви, были труженики. Поэтому вторая причина вступления в брак или цель семьи, созданной Богом, это рождение детей. Друзья, третья причина для вступления в брак – это влечение к противоположному полу или сексуальное влечение. В Священном Писании написано так: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену». Это 1 Коринфянам 7 глава. Обратите внимание, во избежание блуда каждый имеет свою жену. То есть Бог создал женщину, Бог создал супружескую пару, чтобы решался этот вопрос. И я сейчас перечислю, друзья, три причины. Первая причина, вы помните, какая? Это труд. Вторая причина – деторождение. А третья причина – это сексуальная сторона. Друзья, в смысле значения в жизни человека, я понимаю, значение должно быть таким, как я сейчас перечислил. Хотя бывает так, что к браку подталкивает третья причина. И это бывает довольно часто. Я считаю, что к этому можно относиться с уважением. В том смысле, что эта причина, да, она может быть главной движущей причиной решения брачного вопроса. Но я не думаю, что это лучший вариант, что это лучший путь решения. Я думаю, друзья, все-таки, если в жизни человека на первом месте стоит служение, если человек стремится к служению, то оно и в жизни так будет. Если, друзья, третья сторона является движущей в этом вопросе, я думаю, скорее всего, жизнь будет плоская в этой супружеской паре. И думаю, что у них будут трудности. И думаю, скорее всего, в вопросе служения они будут отставать от других христиан. В послании к Коринфянам также написано: «Пишу это для вас не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Там тоже касается брака и безбрачия. То есть апостол Павел усматривает, что если тебе не в браке лучше трудиться, если ты больше для Бога сделаешь не в браке, значит, для тебя лучше в брак не вступать. Если ты для Бога больше сделаешь в браке, для тебя лучше вступить в брак. То есть каждый имеет свое дарование. Поэтому, друзья, в данном случае бывает такое, что кто-то не вступает в брак. 35 лет, 40 лет, 45. И постепенно теряется надежда вступить в брак. Это бывает чаще у девушек, реже у юношей бывает. Но тем не менее, друзья, если Бог не усматривает брак, значит, человек должен согласиться, что... Значит, Бог усматривает, что мне так лучше. Я не в браке для Бога могу сделать больше, чем в браке. Потому что, к сожалению, бывает такое, что вступили в брак, и из рядов работников они выпали. Просто их теперь нету. Я знал таких людей, которые до брака, он был хороший труженик. Его можно было куда-то послать, он трудился, трудился благословенно, и плоды были хорошие. А потом вступил в брак, и все, и начинается. Надо менять место жительства, ехать туда, куда жена хочет. И практически человек перестает быть тружеником. Братья и сестры, то есть мы сейчас отметили, почему, какое назначение брака? Почему я решил вступить в брак? Друзья, под словом «помощник» я оговорочку одну сделаю. Я не хочу сказать, что это относится только к духовной жизни. Это относится и к физической жизни. Мне нужен помощник, потому что мне приходится самому мыть посуду, мне приходится самому готовить есть, самому стирать, белить и красить и все прочее. И если есть жена, вне сомнения, это лучше. Даже смотрите, пророк Илья пригласил Елисея, чтобы Елисей был с ним, написано для служения. Простите, так не написано, это написано о Тимофее и Павле. Для служения. Елисей подал воду на руки Ильи, в смысле служил Ильи. Даже здесь нужен был помощник. И вдвоем, конечно, служение осуществлялось лучше. Братья и сестры, теперь я хочу отметить вот на какой факт. Какие факторы влияют на время решения брачного вопроса, на время вступления в брак? То есть пора мне жениться или не пора? Или пора выходить замуж или не пора? Хотя для девушек это вопрос немножко труднее, вот почему. Ну, например, сестра понимает, что ей пора выходить замуж, по некоторым признакам, о которых я сейчас скажу, но этот вопрос не в ее власти. Друзья, но все равно она может молиться. Но есть период времени, когда еще молиться не надо, я об этом позднее скажу. Поэтому считаю, что как для юношей, так и для девушек, немаловажно знать, пришла ли пора решать брачный вопрос. На какие факторы я хочу обратить внимание? Во-первых, это возраст. Это один из решающих факторов. Возраст. Ну какой примерно возраст, подходящий для вступления в брак? Я буду больше на практическую сторону обращать внимание. Думаю, что после 22 лет уже можно подходить к решению брачного вопроса. Или, ну, в смысле, думать об этом, заниматься этим вопросом. Но это я, в общем-то, говорю, друзья, условно. Я понимаю, что многие решают брачный вопрос в 20 лет. Я сейчас больше в сторону юношей говорю. Есть юноши, которые решают брачный вопрос в 18 лет. Михаил Александрович уже отмечал, что, в общем-то, по его мнению, это рановато. По моему мнению, это тоже рановато. Но, тем не менее, считаем допустимым. Для девушки, друзья, Ну, есть даже закон страны, который не разрешает вступать в брак раньше 18 лет. На Украине раньше 17 лет. Хотя я думаю, что и для девушки 18 лет это еще рановато. Это еще рановато. Ну, как одна бабушка на браке посмотрела на жениха и невесту и сказала, «Діти та й все». Ну, в смысле, на Кубани часто по-украински говорят, «Діти та й все». Вот такое бывает. Конечно, друзья, если люди еще очень молодые, им труднее бывает во всех вопросах. Труднее бывает зарабатывать деньги, труднее устраивать свое жилье, ну и прочее. Ну и в поведении часто просматривается еще, ну, какие-то элементы детства. Но тем не менее, друзья, тем не менее, человек иногда не чувствует свой возраст. Ему 32, а ему кажется, как будто ему 22. Обычно, друзья, в сознании людей уже зрелых и даже пожилых, они не чувствуют свой возраст. Они чувствуют себя более молодыми, чем они есть на самом деле. Например, мне 47 лет, но в мыслях, я еще не представляю, что мне 47, мне кажется, что мне еще поменьше. Но те, которым здесь 27 или кому-то за 30 уже, я думаю, что они сейчас меня понимают. Мы себя всегда чувствуем, что мы как будто моложе. И в этом случае, друзья, фактор включается следующий. Это советы со стороны. Полезно прислушаться советов со стороны. Если опытные христиане, мудрые христиане подсказывают нам, что уже пришла пора решать брачный вопрос. И к этим советам следует прислушаться. Почему? Потому что если христианин просрочит свой возраст или пропустит свой возраст, ему потом решать брачный вопрос становится труднее. Ну, например, 30 лет. Почему труднее? Потому что в этом возрасте человек уже комплексуется. Он уже не знает, с какой стороны подойти к сестре, чтобы ей сказать какое-то удачное предложение, чтобы она на него обратила внимание. И ему это уже все становится труднее. И даже бывает, знаете как, даже боятся предложения сделать, просят служителей. Говорят, я как только об этом подумаю, у меня уже коленки дрожат, пожалуйста, вы мне помогите. И приходилось и мне предложение. Вот удивительно, я предложение делал несколько раз уже в своей жизни. Один раз мне и несколько раз другим сестрам. И Варя Васильевич предложение делал, и все прочее. Ну и так дальше. То есть, братья и сестры, в данном случае... Но это первая сторона. Я пока о братьях. Вторая сторона. Что когда человек уже перезрел, да, он стал мудрее по жизни. Он уже больше разбирается в людях. Он присматривается, скрупулезно и тщательно присматривается к сестрам. И подход к браку у него уже очень щепетильный. Он видит недостатки у сестер, которых не видел, когда ему было 22. А без недостатков у людей не бывает. И получается, он всех видит с недостатками. И он не может найти себе подходящую сестру, которая бы была без недостатков. Да, он видит, реально, справедливо видит эти недостатки. И поэтому ему трудно найти подходящую для себя пару. Еще, друзья, трудность в этом вопросе, ну, если уже возраст очень большой, трудность она будет еще, когда вступят в брак. Потому что приспосабливаться друг к другу в 30-летнем возрасте труднее, чем в 20-летнем. Но если образно сказать, у молоденьких косточки гнутся еще легче. В смысле приспособиться, еще и характер не до конца сформировался. То есть гибкости больше. И поэтому приспособиться друг к другу у молодых мужа и жены больше шансов, чем уже у тех, у которых возраст уже побольше. Здесь уже сторона будет немножко труднее. В отношении сестер, друзья, конечно, здесь подход другой. Не во власти сестры часто бывает выйти замуж или не выйти замуж. Часто во власти сестры, в смысле, отказала одному, второму, третьему, бывает пятому, иногда считают, я встречал сестер, которые 7 раз отказывали, и больше даже раз отказывали. То есть бывает, что и во власти ее решение брачного вопроса. Друзья, но другая сторона, она может молиться. У меня одна сестра спрашивает, скажите, а вообще можно ли молиться, что Бог послал мужа? Ну, я говорю, почему нельзя? Можно. В Библии написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. То есть, любое свое желание мы имеем право открывать перед Богом. Молитва, она является более усиленной, если мы можем попросить еще кого-нибудь молиться о нашей проблеме, и Бог может ускорить ответ на нашу молитву. Друзья, какие еще факторы влияют на вступление в брак? Это нужда в друге. То есть первое я отметил возраст, второе это нужда в друге. То есть когда мы начинаем осознавать нужду в друге. Ну что в помощнике? Когда не только Бог, но и я начинаю видеть, что нехорошо человеку быть одному. Сначала Бог увидит или я сначала вижу, как вы думаете? Сначала Бог увидит. Написано, и увидел Бог, что нехорошо человеку быть одному. Я думаю, что Адам еще, наверное, не увидел, а Бог уже увидел. И поэтому Бог видит раньше, чем видим мы. Но когда я сам начинаю замечать, что нехорошо мне быть одному, это тоже признак, один из факторов, определяющий время вступления в брак или время решения брачного вопроса. Ну и третий фактор, друзья, это влечение к противоположному полу. Хотя влечение к противоположному полу бывает намного раньше, но не всегда. Обычно у девушек влечение раньше начинается, чем у юношей. Вот. Но тем не менее, друзья, вот эти три фактора, когда они вместе соединяются, это возраст, это нужда в друге, это влечение, то можно думать, что пришло время, чтобы подходить к решению брачного вопроса. Братья и сестры, ну я параллельно хочу вот на какую деталь. Похожие мысли сказать, но это не одно и то же. Какие условия для вступления в брак? На несколько условий хочу обратить внимание. Это физическое, вернее, духовная и физическая зрелость. Поясню. Духовная зрелость – это ты должен сознавать, что ты теперь должен воспитывать семью. Если я не способен воспитывать семью, значит, я еще не могу вступать в брак. Жениться, чтобы я потом не смог руководить своим домом, ну, элементарно руководить своим домом и воспитывать жену, и воспитывать детей, значит, вступать в брак еще рано. Физическая зрелость. Друзья, физическая зрелость, она включает в себя, ну, например, чтобы рождать детей, рождение детей. То есть человек должен созреть и физически для того, чтобы принять беременность, чтобы родить, чтобы воспитывать. То есть это очень важный фактор, определяющий условия для вступления в брак. Еще, друзья, условия для вступления в брак – это готовность оставить родительский дом. Это тоже важное условие. Знаю, что не каждый человек готов оставить родителей. Есть прилепляются к родителям, но живут очень дружно и даже не мыслят себе, что будут когда-то жить отдельно. И потом, когда вступает в брак, начинается перетяжка. Он хочет жить у своих родителей, она хочет жить у своих родителей. И по этой причине часто бывают трудности. Часто бывают трудности. Труднее оставить родительский дом обычно бывает девушке. То есть она очень привязана к маме, у них много общего, разговоры и все-все. А теперь она вынуждена оставить. Друзья, а в Библии написано, оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Друзья, чтобы прилепиться к жене, нужно оставить своих родителей. Как это ни горько, ни печально, но это закон, который определил Бог. И если ты не готов оставить своих родителей, не только физически, но и духовно, значит, тебе вступать в брак еще рано. Я был в одной церкви, смотрю, харистка одна все плачет и плачет печально. Я у пресвитера спрашиваю, что она плачет, такое общение хорошее. Он говорит, да она, говорит, замуж недавно вышла. Ну так хорошо, что замуж, радоваться должна. Он говорит, она плачет, говорит, к маме хочу. Он ее увез, говорит, к маме хочу. И плачет, говорит, уже 2 месяца. Друзья, такое бывает. Такое бывает. Поэтому вступить в брак, условия для вступления в брак, готовность оставить родителей. Друзья, если родители я оставить не готов, вступать в брак мне рано. И если сестра уже переживает о том, что ее возраст уже вот беспокоит, что она должна быть уже в браке, у нее в сердце должна быть готовность, что она будет жить без родителей. Друзья, это не значит, что не навещать родителей. Да, навещать, да, встречаться, но это значит, что руководить нами теперь будут не родители. Если родители руководят молодой семьей, то чаще это не приводит к хорошим результатам. Обычно это приводит к плохим результатам. Поэтому Бог, зная это все, Он сказал, что оставит человека отца и мать. Друзья, и еще условия для вступления в брак – это способность содержать свою семью материально. Хотя кому-то может кажется, что об этом зачем говорить? Вопрос брака, при чем тут материальная сторона? Друзья, это очень серьезно. Если я не научился зарабатывать денег, не умею зарабатывать деньги, я думаю, что жениться рано. Я скажу об возрасте, а мне уже 27, а что теперь? А все говорят, жениться надо. Друзья, для того, чтобы жениться, надо научиться зарабатывать деньги. Если ты до сих пор не умел содержать даже себя, и ты питался за счет родителей, одевался за счет родителей, то теперь вас будет двое. Так же надо будет работать и будет жить. Так мы не расходим, да? Вот. Есть братья, которые смотрят жену, которая себе работает. Вернее, невеста, которая работает и хорошо зарабатывает. Это очень важный фактор. Если еще у жены перспектива квартирная есть, это тем более воля Божья есть. Так вот некоторые говорят. Значит, друзья, вступают молодые в брак, обычно работает и он, и она. Чаще так. Но проходит несколько месяцев, и она уже не будет работать. Так же, да, она уже не будет работать. И теперь тебе надо содержать двоих. А еще проходит пару месяцев, и тебе надо содержать троих. А может, теперь она вообще никогда не будет работать. Она будет рождать детей, она будет теперь работать только дома. А тебе неоткуда браться будут. За домашнюю работу не платят, к сожалению. Вот теперь придется работать тебе. И ты должен подумать, что у тебя с каждым годом будет расти семья. 2, 3, 5, 8. Может и даже 12, и ты должен их содержать. Поэтому я скажу, друзья, пока мы еще молоды и не в браке, надо осваивать профессию, надо учиться, надо трудиться, надо осваивать профессию, чтобы иметь способность содержать семью, которую ты хочешь создать. Это условие для вступления в брак. Какая последовательность решения брачного вопроса? Первое – это молитва. Это уже третье. Вы замечаете, да, схему нашей беседы? Какая последовательность решения брачного вопроса? Первое – это молитва. Если я по всем признакам, которые сейчас слышу, вижу, что мне пора жениться, я начинаю молиться, чтобы Господь послал мне спутницу жизни, чтобы Господь послал жену. Начинаю молиться. С какого возраста можно начинать молиться? Ну, например, мне один брат говорит, я молился о жене с 14 лет. Я не думаю, что это разумно. Я думаю, друзья, надо начинать молиться о семье тогда, когда ты понял, что тебе надо жениться. Потому что было время, когда я говорил, я жениться никогда не буду. Вы все так говорили, да? Все мы так говорили, что я никогда не буду жениться. А потом приходили годы, и мы уже думали, наверное, все-таки буду жениться. А потом мы уже думали, что я буду жениться. Не наверное, а я точно буду жениться. Все. То есть, друзья, время определяющее, когда молиться надо начинать, это я понял, что мне нужен друг, мне нужен помощник, у меня влечение появляется к противоположному полу. И я начинаю об этом молиться, чтобы Бог помог решить мне брачный вопрос. В отношении сестер, здесь я не вижу разграничения, различия. Сестра тоже может начинать молиться о том, чтобы Бог помог решить брачный вопрос, тогда, когда для этого созрели условия. В смысле, когда у нее возраст уже подходящий, и по своему внутреннему состоянию она хотела бы иметь семью.
Вот тогда и нужно молиться. Не тогда, когда только ты поняла, что да, наверное, когда-то выйду замуж. Не надо тогда молиться. Друзья, если сестра 14 или 16 лет засоряет себя мыслью о браке, я думаю, вряд ли она будет хорошей христианкой. Вряд ли будет. Поэтому ставить перед собой проблему семейную, когда тебе 16 лет или 15 лет, это еще рано. Если тебе 19, 18 или 20, уже об этом молиться можно. Друзья, следующее это последовательность решения брачного вопроса. Первое это молитва. Второй вопрос это определение воли Божией. То есть у вас на сердце появился человек. В смысле, мысль о каком-то человеке появилась. Теперь надо определиться, воля это Божья или не воля Божья. Как узнать волю Божью? Друзья, это один из проблематичных вопросов. На молодежных общениях часто-часто, там, наверное, на каждом, приходит вопрос, как узнать волю Божью. Дальше не пишут, в каком вопросе, а просто, как узнать волю Божью. Но обычно подразумевается вопрос брака. Мы часто не узнаем волю Божью, в какое училище пойти учиться, или в какой там техникум, или куда поступить работать. Часто мы не узнаем волю Божью. Мы смотрим, хорошая зарплата, значит, буду устраиваться. Маленькая зарплата, пока по времени. Вот что определяет эти вопросы у нас. Друзья, о вопросе брака мы боимся. Мы знаем, что это на всю жизнь. Это опасно, если неудачно получится. Потом, возможно, мы видим трудности во взаимоотношениях наших родителей. И я сам себе говорю, я не хочу, чтобы у меня было так. Иногда мама с дочерью взрослой делится, что вышла замуж не по воле Божией. К сожалению, я не одобряю, если мамы на эту тему с дочерьми говорят. Но тем не менее, друзья, такое как факт, такое бывает. И поэтому очень важно определиться, есть ли воля Божья, чтобы я взял эту или другую сестру замуж или нет. Есть ли воля Божья, дать согласие или не дать согласие. Мне предложил брат выйти замуж, и я теперь размышляю, это воля Божья или нет. Как определить волю Божию? Как узнать волю Божию? Друзья, это вопрос обычно сложный бывает. Потому что хотят услышать что-то вроде голоса. Ну или там сон и так дальше. Хотя скажу, друзья, на основании многих бесед мы уже так не думаем. Но тем не менее, нам хочется, чтобы Бог как-то очень ясно сказал, что да, это Он. Можно за Него соглашаться и безбоязненно выходить за Него замуж. И мы начинаем молиться, мы постимся. Сначала один, потом два дня в неделю, и никакого ответа. Потом трое суток назначаем пост, и опять никакого ответа. Одна сестра говорит, я уже полгода польщусь, по два, по три раза в неделю. Ничего, полгода назад предложил ей брат замуж, она все оттягивает, никак не может разобраться с волей Божией. Братья и сестры, по отношению к воле Божией я скажу вот как. Воля Божья сказана вот в этой книге, в Библии. Здесь сказано все. Мы скажем, в отношении воли Божией, как Бог может сказать, выходить замуж или не выходить? Братья и сестры, в отношении воли Божией я скажу вот что. Библия указывает, кто может быть моим мужем. Библия указывает, кто может быть моей женой. Согласно Священному Писанию. Если в Священном Писании я нахожу, что да, она соответствует, чтобы быть моей женой, значит это воля Божия. То есть, братья и сестры, первое, прежде чем объяснить содержание Библии в этом вопросе, я хочу сказать вот что. Бог разрешает человеку делать выбор. Например, написано, может выйти замуж за кого хочет. Значит, Бог разрешает выйти замуж за кого хочет или не разрешает? Разрешает. Я могу жениться на ком хочу. Я могу, имею право делать выбор. Бог мне это право дал. И Бог считается с моим выбором. Я могу предложить одной сестре, это будет воля Божья, я могу предложить другой сестре, это тоже будет воля Божья. Я вам поясню. Друзья, первый признак воли Божьей – это в Господе. Мой избранник или моя избранница должна быть в Господе. Может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Если он не в Господе, воли Божией нету.
а он хороший. Одна сестра мне говорит, дядя Коля, он такой хороший. Он, ну, прямо, он почти как верующий. Почти как верующий. Я даже думаю, что он будет верующим потом. Так ей хочется замуж. Нету воли Божьей. Хороший он или нехороший, нету воли Божьей. Потому что он не в Господе. Здесь должно быть, друзья, вот именно соответствие Духа. Он должен быть христианин. Я больше скажу, друзья. В Господе я понимаю не просто крещенный. Потому что крещенный может вести безобразную жизнь. Вот нам Александр рассказывает, что музыка там играет нехорошая, да? А его увидели, выключили, да? Ну вот, вот и Господи, вот и Господи. Но музыка это еще ничего, ведь христианин может допускать очень грубые грехи. Ну поступки, совершенно не соответствующие Библии, это не в Господе. Это не в Господе. Поэтому, друзья, я могу жениться на сестре, которая в Господе. То есть, которая возрожденная, которая является Детем Божьим. Я не говорю об идеальной жизни. Я не говорю о совершенстве духовной жизни христианина или христианки. Совершенных, ну я имею в виду в познаниях и в жизни. Среди нас мало таковых. Но моя избранница должна быть возрожденным человеком. И если я убежден, что она Дитё Божье, значит, это первый признак воли Божьей. Сестры, если вам брат делает предложение, и вы не убеждены, что он рожден свыше, соглашаться нельзя. Соглашаться нельзя. Надо быть убежденным, что он возрожденный человек. Ну да, слабости те или другие. Друзья, в Господе это не слабость. В Господе это значит Дитё Божие. Это первый признак воли Божьей. Второй признак воли Божьей – это соответствие. Бог сказал, сотворим человеку помощника, соответственного ему. Друзья, соответствие, оно подразделяется на два фактора. Духовное соответствие. Ну, например, о чем это имеется в виду? Это значит одного вероучения. Если вам сделал предложение пятидесятник, воли Божьей нету. Не надо даже молиться. Господи, воля Божья есть или воля? Воли Божьей нету. Адвентист, харизматик или еще кто-нибудь. Друзья, тот, кто мне делает предложение, он должен быть одного со мной вероучения. А еще более точно, друзья, он должен быть, мы должны быть в одном союзе. Потому что в разных союзах будут проблемы. Один воспитан в отделенном братстве, другой воспитан в регистрированном братстве. И потом начинается, телевизор поставить или не поставить. Один говорит поставить, другой говорит не поставить. Сколько иметь детей будем, двое или сколько Бог даст? И начинается, друзья, проблемы будут почти на каждом вопросе. В какую церковь ходить? Как устраивать свой быт, сколько иметь детей, как воспитывать. Даже когда дети повзрослеют, куда пойти учиться, они скажут, сюда нельзя, просто сюда можно. Поэтому, друзья, соответствие духовное – это одного вероучения и в одном союзе. Конечно, бывает такое, когда, например, с регистрированной церкви берет нашу сестру, или, скажем, там, наш брат берет с регистрированной церкви сестру. В общем-то, друзья, мы обычно не запрещаем в этом случае. Не наказываем, не запрещаем, но мы к этому одобрительно не относимся. И мы предупреждаем, что у вас будут проблемы. Мы должны предупредить людей об опасности. Поэтому соответствие духовное, это вот то, что касается наших взглядов на путь освящения, на путь, по которому мы идем. Физическое соответствие, друзья, это имеется в виду, во-первых, возраст. Если мне понравилась сестра старше меня на 9 лет, воли Божьей нету. Это несоответствие. Если вас полюбил брат, который старше вас на 17 лет, это несоответствие. Воли Божьей нету. Потому что Бог сказал сотворим человеку помощника, соответственного ему. Мы скажем, ну он смотрится очень молодо, смотрит. Да, ему 37 лет, а мне 19, но он смотрится очень молодо. Вот, мне кажется, есть воля Божья. Вот так вот рассуждает. Друзья, может ему быть интересно, но придет время, когда ему будет 70, а вам 42. И он будет дедушка. И все будут думать, что это наш отец. Вот мы будем вместе идти и буду думать, что наш отец. Вот, вот, вот так вот будет. Или бабушка, а он будет подумать, что он ее внук, а он колбит. Вы знаете, друзья, я вам скажу, какие случаи я знаю. На 37 лет она старше его была. И они доказывали, что воля Божья есть. Им не разрешили. Они оба были члены церкви, им не разрешили. И они начали жить, и их обоих отлучили. Вот какие странности бывают. Поэтому, друзья, примерно какой разрыв в возрасте? Ну, обычно, наилучший вариант, если брат старше сестры, это лучший вариант. Ну, как и Адам немножко был старше Евы, это лучший вариант. Какой интервал, вот, разрыв в возрасте? Ну, нормальный разрыв, 2-3 года, 5 лет, нормальный разрыв. Разрыв в 10 лет, это уже большой разрыв. Когда 60-летний предлагает 50-летний, это еще не так смотрится. Но если 30-летний, 20-летний, то это уже разрыв большой. Разрыв большой. То есть, уже к этому вопросу надо относиться с настороженностью. Хотя я бы не сказал уже однозначно, что воли Божией нет. Я бы еще не сказал. Я бы не сказал. Но я об этом в графе исключения скажу. Бывает, когда сестра старше брата. Вот. Но если разрыв здесь небольшой, там 1, 2, 3 года, то в общем-то это часто не бывает заметно и никак не сказывается на их взаимоотношениях, друзья. Здесь есть риск, если жена старше мужа, есть риск, что она будет руководить семьей. И риск здесь очень большой. Тем более, если она еще образование имеет выше, чем у него, то это почти убежденно, что она будет руководить семьей. Разве только она человек очень смиренный. В этом случае может быть иначе. Друзья, еще какой признак воли Божией, это наличие чувств. Кстати, иногда вопрос чувств в вопросе брака отвергают вообще некоторые, если проповедники отвергают вообще, говорят, что любовь до брака не должна быть. Я думаю, друзья, нормально, если до брака чувства уже есть, в смысле любовь. Это тоже нормально. Я даже скажу, друзья, не считаю нормальным, если любви нету. Если они решаются вступать в брак, но они друг друга не любят. Я считаю это ненормальным. Понимаю, наличие чувств, это тоже признак воли Божией. Признак воли Божией. Кстати скажу, чувства должны быть обоюдные. Это тоже нормально. Чувства обоюдные. Если он ее любит, она его нет, вот, то здесь возникает вопрос, воля это Божия или нет. Скорее всего, нет. Или она его любит, а он ее нет, а он вообще никого не любит. Но узнав, что она его любит, он решается сделать предложение, чтобы жить с человеком, который его любит. Такое тоже бывает. Друзья, нормальное, самое лучшее положение, если они оба любят друг друга. И последнее, это отсутствие препятствий. Это я потом, Значит, друзья, последний признак воли Божией – это отсутствие препятствий. Какие могут быть препятствия? Несогласие родителей. Это может быть препятствие. Несогласие родителей. Несогласие церкви. Да, церковь тоже может выразить несогласие на брак. Ну, например, я дружил с одной все время, а потом перелюбил и сделал предложение другой. А церковь об этом знает. Хотя дружба это грех, но тем не менее, да, я грешил и дружил все равно. Но теперь я делаю предложение другой, церковь выражает, мы не согласны на этот брак. Или, например, несогласие на брак может быть по причине повторности брака, или еще какие-то там некоторые нюансы могут быть. Это тоже препятствие, несогласие родителей или церкви. Препятствия могут быть, если живут в разных странах. Например, он в Америке, она в России. Это тоже препятствие. Ну, в каком случае? Скажу, друзья, в каком. Потому что по системе выезда в Америку, например, по системе выезда, он ее будет ожидать в Америке, ну, около 3 лет. Так я сразу, около 3 лет. Очень трудно вот путем брака переправить туда свою жену. Ну, уходит меньше 2 лет, обычно не уходит, но в среднем уходит 3 года. И вступить в брак, а потом ожидать свою жену 3 года, друзья, в Библии написано, муж не должен оставлять свою жену, они должны быть вместе. Даже написано, а потом опять будьте вместе. Но если они вступили в брак, они не могут быть вместе, потому что она живет в Америке, а он живет в России. Они не могут быть вместе в течение 2 лет. Друзья, это не воля Божья, это препятствие. Хотя, ну это препятствие можно преодолеть, если, например, он будет жить в России, вот, и в России переселиться с Америки легче, чем с Россией в Америку. Он готов жить в России. Это в этом случае не препятствие. Или они живут в России, а через там 3 года они переезжают в Америку, пока уже все оформилось и так дальше. Но тем не менее, друзья, эти вопросы, они уже, конечно, решаются труднее. Братья и сестры, я немножечко упустил вопросы соответствия. Не хочу, чтобы обойти этот вопрос. Я просто спешу, потому что спешу немножко. Это вот все. Даже физический рост. Но если он ей по плечу, надо думать, что это не соответствует. То есть большая разница в физическом телосложении. Надо думать, что это тоже не соответствует. Или, скажем, например, он инвалид на коляске, она здоровая. Но она его полюбила, и она думает, что она, ну, идет на какой-то жертвенный шаг, она всю жизнь будет заботиться. Да, возможно, они не будут иметь отношений супружеских, они не будут иметь детей, потому что он инвалид или она инвалид. Но тем не менее, ей или ему кажется, что он будет всю жизнь ухаживать и будет любить, и Бог это высоко оценит, и они будут жить очень хорошо. Друзья, это тоже может быть несоответствие. Несоответствие. Но вот здесь Михаил Александрович подсказывает национальность. Национальность, друзья, она реже выражается в несоответствии. Ну, например, разный цвет кожи. Или национальности, вот есть, например, славянские народы. У них традиции обычно общие, это никак не сказывается. Бывает, друзья, из разных народов, когда, особенно если очень ярко выражены национальные традиции. И тоже на этой почве бывают некоторые трудности. Братья и сестры, то есть я сейчас вам снова перечислю. Воля Божья отражена в Библии. Она выражена в следующих аспектах. Это первое. Жених и невеста, юноша и девушка, должны быть оба детьми Божьими. Второе. Должно быть соответствие, духовное и физическое. Третье. Должны быть чувства. Четвертое. Отсутствие препятствий. Я понимаю, друзья, что все 4 фактора, они должны вместе, все должно совпадать. Если 2 фактора совпадают, а 2 фактора не совпадают, ну, например, в Господе и, например, соответствие, с этим нормально. Но, к сожалению, нет никаких чувств. Братья посоветовали, чувств никаких нету и прочее, прочее. А четвертое еще и родители не хотят. Ну, скажем, служители хотят, а родители не хотят. Ну, получается такое, кто его знает что. Я понимаю, друзья, если все 4 фактора совпадают, это воля Божья. Не надо никаких снов, не надо никаких голосов, воля Божья. Делай предложение и вступайте в брак. Однажды на молодежном общении в Курганинске приходит записка. Николай Степанович, нам по 22 года, мы любим друг друга, посоветуйте, что нам делать? Ну, я ответил кратко, я думаю, что вам надо вступить в брак. Да, там еще отмечено, члены какой церкви они. Я прочитал, я думаю, что вам надо вступить в брак. Друзья, конечно, бывают ситуации исключительные. Ну, например, какие исключительные? Когда разница в возрасте, ну, отрыв большой. Больше тех цифр, которые я сейчас назвал. Или, например, невеста значительно старше, чем жених. Мне, например, приходилось сочитывать один брак, когда невеста была старше жениха на 7 лет. Я очень сильно сомневался в воле Божьей, и я пытался их отговорить. Но, тем не менее, у меня это не получилось, но мне, как служителю, их пришлось еще и сочитывать. Ну и так вот, по милости Божьей, они живут хорошо. И что интересно, друзья, что интересно, что когда на них посмотришь,
трудно предположить, что жена старше мужа. Трудно предположить. То есть он выглядит примерно на мои годы, он выглядит, а она выглядит примерно на годы моей жены. И так вот на них посмотришь, и знают, что она старше, это только те, которые близко к этой семье. И еще, друзья, скажу, ну по всему, что Бог их благословил. Этот брат сейчас пресвитер церкви, труженик неплохой. По всему я вижу, что в общем-то это была не ошибка. Но тем не менее, друзья, это случаи исключительные. И думать, что у меня тоже так, и тоже воля Божья, друзья, можно ошибиться. То есть исключения бывают. Или исключения бывают такие, ну, например, препятствия, несогласие родителей. Но можно в посте и молитве побыть, побеседовать и со служителями. Этот вопрос он тоже может быть преодолен. Если три фактора совпадают, но, к сожалению, родители одной стороны не согласны, потому что им по каким-то вот признакам не понравится будущий зять и прочее. И поэтому они не согласны. И это их несогласие может быть основано совершенно на плоти. Ничего там духовного нету. Им хотелось, чтобы у зятя была машина и двухэтажный дом, а этого нету. И поэтому они не согласны. Ну, да, конечно, это несогласие можно преодолеть с помощью служителей. Вот. Или с помощью поста. И вопрос будет решен. Кстати, скажу, друзья, что Бог наш, Он есть Бог устройства, и поэтому, если воля Божия есть, но что-то не совпадает, например, то Бог, Он пошлет устройство. Я вот еще на что хотел обратить внимание. Это о любви поговорить. Интересно, книжечка была раньше выпускалась. Может ли любовь быть грехом? Ну, в этой книге, по тексту этой книги понятно, что да, любовь может быть грехом. Поэтому вопрос любви, друзья, ну, например, с какого возраста нормально, если, ну, полюбили друг друга, с какого возраста? Например, любовь в 14 лет, это любовь греховная. Любовь в 16 лет, как вы думаете, это грех или не грех в 16 лет? Это тоже грех. Но вот если он ее любит, ему 22, а ей 16, и она его любит, это грех или не грех? Друзья, это грех. Когда надо 2 года любить, и они не могут реализовать свою любовь в браке, это любовь грех. Потому что любовь, друзья, между юношей и девушкой, она должна быть реализована в браке. Но они не могут реализовать свою любовь. Они будут любить, они будут смотреть друг на друга в церкви и все прочее. Я одного брата спрашиваю, ну вот, как ты себя чувствуешь, то, что ты ее любишь? Духовно тебе это помогает расти или нет? Он говорит, ты знаешь, не помогает. Почему, спрашиваю? Говорит, когда я сижу в собрании, я все время смотрю на нее. И я даже проповеди не слушаю. Я говорю, ну, а когда ее нету в собрании? А когда ее нету в собрании, я думаю, почему ее нету? Я так проповеди не слушаю. Друзья, то есть любовь, ранняя любовь, друзья, это не от Бога. Мнение, что всякая любовь от Бога, в Библии такого нету, всякая любовь от Бога. В Библии есть любовь от Бога. Друзья, но бывает чувство влюбленности, которое не любовь. Бывает детская влюбленность. Один мальчик, первоклассник, пришел домой, взял мел и на стуле написал: «Марина хорошая девочка, я ее люблю». Отец взял ремень и выпорол. Вот, пожалуй, вот вам и любовь. И любовь прошла. И любовь прошла. Друзья, в книге «Песни песней» есть такая фраза. «Было время любви». Так, все. Было время любви. Друзья, когда любовь дает Бог, это не та влюбленность, о которой я сказал сейчас, это серьезное, глубокое чувство. Написано, любовь никогда не перестает. Влюбленность, да. Полюбила одного, потом другого, потом третьего и пятого. Вот. И это все быстро меняется. Как появился новый какой-то брат, хороший, красивый, так она его уже любит. Или он многих любит. Один брат говорит, а я всех сестер люблю, я бы хорошо бы с ним. Ну что же, друзья, любовь — это серьезное, глубокое чувство. Написано, любовь никогда не перестает. Согласно Библии, друзья, я понимаю, что источник любви может быть Бог. Вот посмотрите, Исаак не видел свою невесту. Он не видел свою невесту. Вы бы согласились, братья, вступить в брак, увидеть свою невесту первый раз в жизни на браке? Трудно, да? Но у Исаака было так. Да, похоже, у него не было бракосочетания, друзья. Но он согласился взять в жены ту девушку, которую ему приведет старый человек. Он ее полюбит? Написано, и ввел ее в шатер, и утешился от печали по матери своей, и полюбил ее. И полюбил ее. Друзья, вот она, любовь от Бога. Бывает, когда источник любви – это моя ветхая природа, мое плотское «я». Но вот известно, что есть любовь Эрос, есть Филио, есть любовь Агапия. Вот любовь, которая Эрос называется, это она исходит от моей духовной природы. И не всегда люди могут разобраться, где у него любовь Эрос, а где любовь у него Филио, или еще какая-нибудь другая. Друзья, ну вот, например, Иаков, он полюбил с первого взгляда девушку, которую звали как? Рахиль. Полюбил с первого взгляда, написано, и полюбил, подбежал, простите, потом полюбил, подбежал и поцеловал даже сразу. Полюбил ее, друзья, но мы видим, что трудности с Рахилью были, да? Трудности были. То она богов украла у отца, то она ссорилась с мужем, беспощадно, не жалея, упрекала его, дай мне сына, если не дашь, вот я умираю. Вот какая позиция. И он говорит, разве я Бог? Он пытается успокоить свою жену. Трудности с Рахилью были. Друзья, бывает любовь, которая от сатаны. Амнон полюбил свою сестру Фамаль. Не как сестру, как девушку полюбил. И мы знаем, какая беда потом случилась. И что еще страшнее, друзья, когда они побыли вместе, он ее возненавидел, и ненависть была больше, чем прежняя любовь. Кстати, скажу, друзья, просто как предупреждение. Если кажется, что любишь, но если это не от Бога, вот так может и получиться. Если это любовь от дьявола, друзья, он приведет к связи, а потом ненависть пошлет. А потом живите. А потом живите. Поэтому, друзья, с любовью это очень серьезно. Очень серьезно. Кстати, скажу, друзья, я как-то на беседе рассказывал о том, что бывает такое, что он ее полюбил и сделал предложение. Она молится, по всем признакам воля Божья есть, но чувств у нее глубоких к нему нету. И она молится, друзья. В общем-то, в этом случае Бог может послать ясность. И за исключением тех четырех положений, о которых я сейчас сказал, Бог может послать ясность, что воля Божья есть. У него есть способы, как утвердить волю Божью. И мне приходилось иногда, может быть, это 2-3 случая были сочитывать браки, когда, например, невеста не любила своего жениха. Один случай был даже такой, друзья, что она не любила, я об этом знал, мы молились. Я вот ее убеждал, чтобы она согласилась, потому что мне казалось, что есть воля Божья. То есть я, вернее, простите, не убеждал, я ее убеждал, чтобы она не спешила отказать. Вот, а потом, когда меня пригласили на сочетание, я у нее спрашиваю, она говорит, да, я не люблю его, как и раньше не любил. Я готов был отказаться от сочетания, я спрашиваю, ну а ты убеждена ли, что есть воля Божья? Она говорит, да, убеждена. Она мне рассказала, я попросил, расскажи, как ты узнала, что есть воля Божья? Она рассказала, подробно рассказала. И я вижу, что да, похоже, воля Божья есть. И я их сочитывал. А потом я встречался с ними иногда, когда молился над их детьми в той церкви, где они жили. И я у нее спросил, когда приехал в их церковь, они попросили помолиться над ребенком. Беседуя с ней, я у нее спросил, не при муже, конечно, я спросил, как у тебя чувство к мужу? Она говорит, я его люблю, очень сильно люблю. Когда ты полюбила, я даже спросил, она говорит, при бракосочетании, при возложении рук, Бог мне послал к нему чувство. Друзья, но эта ситуация тоже исключительная, как с тем вот с разницей в возрасте, эта ситуация тоже исключительная. То есть такое бывает. Когда у него чувства глубокие, у нее нет. Ну, может быть, он ей нравится. Вот, и она, в общем-то, и согласна была бы за него пойти замуж, хотя без серьезных глубоких чувств. Друзья, я понимаю, в Библии написано, что он производит в нас и хотение действия по своему благоволению. И чувства тоже Бог может послать. И если это брак по воле Божией, то, да, чувства могут пройти,
после согласия, после объявления в церкви, могут даже прийти после брака. Хотя, в общем-то, это рискованный вариант подходить к вопросу брака, если чувств никаких нет. По крайней мере, я понимаю, что нравится жених, все равно должен. Братья и сестры, что еще хочу я по поводу брачного дела вам сказать, темы брака? Это вопрос предложения. Сделать предложение. Вернее, я, наверное, по этой теме лучше буду отвечать на вопросы. Похоже, здесь записки такие есть. Я, друзья, немножечко отклонюсь. Хочу дать некоторые советы братьям и сестрам. Советы вот какие. Братья, если вы убеждены, что есть воля Божья, но не знаете отношение сестры к вам, не спешите делать предложение. Иногда брат думает, ну я же знаю, что воля Божья есть. Обычно знаю, потому что она мне нравится. Обычно вот так. И больше ничего. Не знает ни возраст, ни как она к нему относится. Ничего. Он знает, что она ему нравится, значит, есть воля Божья. И он убежден, что воля Божья есть. Не спеши делать предложение. Делает предложение, думает, раз воля Божья есть, значит, она согласна. Бог же наш Бог устройства, значит, Бог ей тоже даст согласие. Он ей делает предложение, а она дает отказ. Он снова делает предложение, она снова дает отказ. Он делает предложение другое через время, и опять получил отказ. И третий, и опять получил отказ. То есть, друзья, я братьям даю такой совет. Не спеши делать предложение, если не знаешь, как эта сестра к тебе относится. Если ты точно знаешь, что она расположена дать согласие, вот и сделай предложение. А знаете почему? Я скажу почему. Потому что одна отказала, потом вторая отказала. А потом третья отказывает уже потому, что эти две отказали. Все знают. Вы сестер же совершенно знаете как. Все знают. А четвертая уже точно тебе откажет. Четвертая надо делать предложение, ехать на север, где тебя не знают. Вот там уже тогда может быть. А если здесь все знают, что ты уже много отказов получил, то есть такие сестры принципиально. Я что, хуже тех, которые отказались? Не пойду за него там. И все. Друзья, и такой же примерно совет даю сестрам. Не спешите отказывать, если вы получили предложение выйти замуж. Не спешите отказывать. Обычно отказывает, если он ей не нравится. Обычно отказывает. Я, друзья, однажды на молодежном общении, ведя беседу о браке, сказал, когда сестра делает отказ, она должна быть готова к тому, что ей больше замуж никто не предложит. Не в том смысле, что если ты отказала, Бог сделает, что тебе никто не предложит. Но, в общем-то, это может случиться. Тебе сделал предложение брат, ты ему отказала, но совсем нет гарантии, что еще кто-то тебе сделает предложение. Но вы скажете, так что, выходит, соглашаться без любви и потом жить, кто его знает как? Совсем нет. Просто сестра имеет право взять время, помолиться, Господь, если это от тебя, пошли мне к нему расположение. Но Бог же не подаст камень вместо хлеба, мы у него хлеба просим, он же камень не подаст. Поэтому, друзья, я понимаю, что вот так вот начать молиться, можно взять даже месяц сроку, в течение месяца помолиться, назначить пост, попросить молиться родителей или служителя, молиться вместе, и смотришь, чувства пришли. И она дает согласие, пришли чувства. Но она могла отказать ему, и все, он и ушел, другое предложение сделал, и все. А потом она смотрит, неплохой брат. Те, кто постарше молодежь, знают историю, я не буду ее снова рассказывать. Как брат делал предложение, она отказывала. Потом она ходила, плакала, когда он делал предложение другой сестре. Она ходила, плакала и говорила, я его люблю, пожалуйста, помогите, может быть, что-то изменится. А он уже все, он сделал предложение другому. И я скажу, и первый брак жалкий получился, и второй брак жалкий. Один брак распался даже. Поэтому, друзья, с вопросом брака не спеши. Если у тебя уже легло на сердце, ты определился с волей Божией, постарайся определиться, а как у нее с волей Божией? Как она к тебе, как она понимает? В этом случае, друзья, я обычно даю совет. вам помогут в вашем вопросе служители. Каким образом служители помогут? Они могут побеседовать с той сестрой, узнать ее чувства, узнать ее отношение к вам. И как-то это дело устроить. Служитель может сказать: брат, ты знаешь, лучше тебе найти другой объект вот, для своих осуществлений, своих планов. Потому что, знаете, друзья, как бывает? Бывает вот как. Он ей сделает предложение, а она уже согласие на брак дала. Мне сегодня один брат говорит: вот такой брат хочет сделать такой-то сестре предложение. Служитель мне говорит: такой-то брат хочет сделать такой-то сестре предложение. Почему он мне говорит? Потому что я эту ситуацию знаю лучше обоих. Вот. А я ему говорю, что не стоит ему делать предложение, потому что она уже согласие дала другому. Она уже дала согласие. И вот он подойдет торжественно с букетом цветов, делает предложение и получит отказ. И получит отказ. То есть многие вопросы, друзья, сложные, легко решаются, если участник служитель. Друзья, но иногда спрашивают: обязательно ли помощь служителя в вопросе брака? Друзья, не обязательно. Вы можете обойтись без помощи служителя, сделать предложение и как получится. Но я не хочу сказать, что без служителя всегда плохо получается. Бывает и со служителями плохо получается. Друзья, бывает без служителей хорошо получается. Он сделал предложение, она согласилась. Вступили в брак и хорошо живут. Поэтому здесь уже как сердце поставить. Кому обратиться, кто поможет, стоит обратиться. Или напрямую сделал предложение и получил согласие. И вступили в брак, и хорошо получилось. Но отказ получилось. Есть братья такие. Отказ получил, он не унывает. В прошлогоднем лагере один брат сделал одной сестре предложение, получил отказ. Он через полчаса сделал другую. Но, к сожалению, вторая сестра узнала, что он уже предложение сделал. И пришлось отказать и второй. Вот так думаю. То есть есть братья, у которых оптимизму хватает. Они быстро решают вопросы и не унывают, если получают третий, потом пятый отказ. Они не унывают. Впереди еще жизнь, успеем решить все вопросы. Вот так вот бывает. Ну что, братья и сестры, я думаю, что саму технику, механизм, как сделать предложение и все прочее, я вам рассказывать не буду. Это вы сможете сделать сами. Просто я больше на главные детали обратил ваше внимание. Это молитва, пост. Определиться с волей Божией, чтобы когда вступим в брак, чтобы было хорошо весьма. Я больше, друзья, немножко уделю еще буквально 5 минут вопросу бракосочетания. Вопросу бракосочетания. Помолвка, сватовство, объявление в церкви. Друзья, поведение до брака, обратите внимание, и бракосочетание, и поведение после брака. И вот это я на этом закончу. Поведение до брака. Братья и сестры, убедительно прошу, если вы уже получили предложение и сделали, и дали согласие, и вы уже как бы в своем сознании жених и невеста, то прикасаться друг к другу нельзя. Нельзя. Ну, поприветствоваться только за руку можно. Но встречаться, ходить за руку, потом под руку, потом за талию или еще как-то, нельзя. Это грех. Это нецеломудренное поведение. Тем более, что обычно, друзья, остановки не будет. Я не случайно сказал, за руку, под руку, потом за талию, а потом совсем по-другому. И потом уже говорят: у нас все было, кроме блуда. Вот как. Даже фраза, она уже распространенной становится среди некоторых кругов. А некоторые даже говорят: да, все так поступали, как мы поступали. Все так поступали. И я у себя с молодежью даже беседу проводил. Я даже слышал: и Николай Степанович, тетя Галя, не так себе. И вот те, и на всех показывают. Я вынужден был собрать молодежь и сказать: братья и сестры, мы себя так не вели. И даже скажу, раньше так не было. Раньше так не было. Но знаете, друзья, я скажу, что вот так вот вольности добрачные, они потом аукнутся в браке обязательно. Когда родится дитё с пороком сердца, или еще какая-нибудь беда случится, и вы потом будете думать, почему так? Или, друзья, после брака через месяц любовь пропадет. Когда она вам скажет, я тебя не люблю, я просто ошиблась. И ты будешь плакать вот такими слезами, думать, что же такое случилось? Что же такое случилось? Друзья, вольности до брака, они обязательно аукнутся в браке. Вот посмотрите. Поэтому до брака надо вести себя чисто и свято. И любовь растрачивать нельзя. Я от одного старого человека слышал, хотя это примитив в мышлении, друзья, я так думаю, что любовь, вот Бог дает, ну как бы какой-то объем любви. Одну полюбил, вторую, третью, пятую, растратил любовь, а потом на жену не хватает. Потому что всех полюбил, а любви будет нет. А жену теперь любите, мне уже нет этой любви. Вот и все. Да, тут чуть-чуть примитивно, но в этом примитиве что-то есть, друзья. Что-то есть. Поэтому берегите свои чувства, берегите себя в вопросах целомудрия, ведите себя осторожно, и тогда в браке будет хорошо. И дети будут рождаться здоровы, и Бог будет благословлять, и вовремя каяться будут. Но если мы еще, друзья, одну мысль, если мы себя чуть плохо ведем, то потом наши дети себя хуже будут вести. Когда они будут дружить, еще хуже с неверующими, и хуже в каких-то компаниях, потом вы будете вспоминать ваши взаимоотношения, что вы в детей вложили нецеломудренное отношение к противоположному полу. И потом будете плакать и переживать по этому поводу. Бракосочетание. Сам процесс бракосочетания не обязательно вызывать какого-то служителя именитого, который, ну, красиво сочитывает, чтобы родственники неверующие послушали и сказали, о, это очень серьезно в этой церкви. Друзья, иногда думают, что вот такой у меня брат сочетает, а руки так возложит, так любить до смерти будет. Друзья, от этого не зависит. Не зависит. И даже я, знаете, скажу, друзья, бывает старый служитель, да, он не так сочетает, может быть, складно, как какой-то молодой, способный. Но знаете, друзья, я скажу, что, может быть, это и служителю чуть-чуть обидно будет. Вы от него проповеди покаялись, потом он вас крестил, а может быть, он молился, держал вас на руках, когда вы только родились. А теперь вы пригласили брата, которого рукоположили вчера, а старец там сидит, смотрится, он уже не делает. Поэтому я бы вам сказал, друзья, и своих служителей пожалеть. Я даже думаю, больше благословения будет, если ваш служитель сочетает, который за вас молился, переживал, и все. И хорошо получится. Может не так складно, да может не так складно, но тем не менее благословение не добавится у вас, если кто-то будет со стороны. Хотя, в общем-то, друзья, братья допускается, если какая-то дружба, дружеские отношения с каким-то служителем, а кто-то покаялся от проповеди какого-то служителя. В общем-то, это допускается. Но я обычно говорю, вот меня приглашают, я говорю, пускай позвонит ваш пресвитер. Пусть пресвитер. Я с пресвитером поговорю. И если уже пресвитер просит, ну, например, бывает, пресвитер просит, Николай, я, говорит, уже 7 пар в этом году сочетал. У меня уже даже нету мыслей хороших о браке, чтоб разнообразие какое-то. Помоги, пожалуйста. Ну, можно и помочь. Можно и помочь. Друзья, брачный пир. Да, одежда. Одежда на браке должна. Должна соответствовать. Некоторые считают, что на браке можно волосы распустить. Или там применить бигуди, локоны там сделать со специальными препаратами и даже чуть-чуть подкраситься. Сестры, на браке можно то, что можно вам сейчас. А что вам сейчас нельзя, то и на браке нельзя. Тем более, знаете, я скажу, друзья, что бывает, сестра подраспустила волосы, церковь ее в таком виде никогда не видела. И смотрят все с болью. Ей кажется, что она очень красивая. Она красивая по-мирски. Но церковь с болью смотрит. Но не выгонят. Если служитель более такой крутой, он скажет, так, немедленно переделать прическу, и тогда будем сочетать. Вот. А другой, может, так и не скажет. Ну, ломать сейчас все вот так вот и конфузить. Ну, ладно, сочетаем. А потом вы будете всю жизнь смотреть на ваши фотографии брачные, и вам же будет стыдно. Я вас уверяю, вам же будет стыдно, и вы потом их спрячете и никому не будете показывать. Брачный пир. Друзья, проблематичный вопрос – это вопрос брачного пира. Когда собирается 300 человек, 400 человек,
их всех надо накормить, и надо массу денег, а еще ж не хуже, чтоб у того, как у того брата и сестры было, и получается какая-то гонка. А потом только долги считать начинаем. 37 тысяч, 40 тысяч, 25 или сколько там. Вот, ну 25 это цифра еще сейчас куда ни шло. А то бывает обычно и выше, и выше. А потом рассчитывается, в течение нескольких лет рассчитывается. Друзья, я вообще рекомендую попроще сделать, попроще столы, поменьше людей. И ваше общение будет больше такую семейность приобретет, и даже будет намного лучше. Иногда изощряются какие-то ансамбли сверхоригинальные, вот чтобы были на браке, которые в церкви нельзя, а на браке можно. Или еще, друзья, что-то хотел сказать и забыл. Видите, как плохо так вот. Нет, сейчас. Уже заканчиваю. Значит, друзья. Да, вот что. Друзья, это машины украшаются мирские. Просто по-мирски. Я даже встречал, что кольца додумались на машине, кольца обручальные поставить. Это по-мирски совсем. Но мы не против, чтобы немножко украсить машину. Но когда у нас все по-мирски, то еще сигналят, подъезжают к дому, друзья, то я скажу, это один брат вот это какой-то оккультизм. Едут еще и сигналят. Но, друзья, я-то думаю, что это не оккультизм, но это уже мир. В грязных ботинках в церковь вторгается мир. Видеосъемки. Мы все говорим, что нельзя, в братстве принято. Вот. А на браках видеосъемки применяют. Ну не везде, а в некоторых церквях все равно умудряются. Смотришь, там мелькнет, и все. А потом соблазн. Поэтому, друзья, надо сделать так, чтобы люди, которые на браке побыли, сказали, это настоящий христианский брак. Настоящий христианский. Написано в Священном Писании, друзья, я заключительную мысль. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Чтобы на браке было, как Христос и Церковь, и чтобы последующая жизнь, как Христос и Церковь. Последний мой аспект, друзья, это жизнь после брака. Обниматься не будет. Или она ему на руки села, или еще что-то. Друзья, это делать не нужно. Да, обниматься теперь имеют право они. И поцеловаться, и еще что-то. Но это, друзья, для этого есть специальные места. На людях подавать соблазны для молодежи, и это нехорошо. Как я отметил, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, написано в послании к Ефесянам. Бракосочетание, жизнь до брака, жизнь после брака, чтобы в нашей жизни отображался прообраз Иисуса Христа и Церкви. Аминь.